article, and the guy was just irate.
Квартирный хозяин стрелявшего Абел Лоредо сообщил, что последний эмигрировал с Кубы в Майами 10 лет назад и работал поваром в районе маленькой Гаваны.
Это были новости на волнах радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Сергей Мулен. Сегодня понедельник, 16 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве синоптики сегодня обещают минус 2, облачный и небольшой снег. В Санкт-Петербурге плюс 1, переменная облачность и также небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшее время. Сегодня в Московском городском суде начнутся предварительные слушания по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. В Кирове на акцию протеста сегодня выйдут жители общежитий. Какие экологические проблемы беспокоят вас? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Питерские экологи, например, готовятся встретить акциями протеста самую большую партию радиоактивных отходов, прибывающую на хранение в Россию. А в Сочи предпочитают считать доходы от олимпийских программ, а что делать со строительными и бытовыми отходами, не решили. И это лишь два примера из российской экологической действительности. И в каждом регионе России есть свои экологические проблемы. Итак, какие экологические проблемы беспокоят лично вас? Присылайте ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода». И примерно через 25 минут заработает телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Напомню, звонок бесплатный для всех жителей России. Итак, звоните с ответами на вопрос, какие экологические проблемы беспокоят лично вас. А сейчас в Москве 8:09, и я приветствую в студии программы «Время свободы» моего коллегу Марка Крутого. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Марк, вы сегодня проведете программу «Свобода в полдень», информационную программу. Будут и дальнейшие информационные программы на «Радио Свобода». У нас есть возможность прямо сейчас поговорить о том, какие же события составят основу информационных программ на «Радио Свобода».
Одно из главных сегодняшних событий в России – это начало предварительных слушаний в Мосгорсуде по громкому уголовному делу против бывшего руководителя Главного следственного управления при Следственном комитете при прокуратуре Дмитрия Довгия. Этому делу в марте исполняется ровно год, можно сказать, потому что именно в марте прошлого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин начал проверку в отношении Дмитрия Довгия. Сначала были сообщения о проверке, потом появились сообщения о нарушениях, которые выявлены в ходе этой проверки, и потом уже в августе последовало распоряжение об аресте Дмитрия Довгия.
Кстати, и тогда же, по-моему, было дело возбуждено.
Да, и вот сейчас, спустя год, только начинаются предварительные слушания. Ну, мы знаем, что продлиться они могут неопределенное количество времени. Вот предварительные слушания по делу Ходорковского и Лебедева длятся уже третью неделю. И, тем не менее, я напомню просто, что обвиняют в рамках этого уголовного дела Дмитрия Довгия в получении взятки, большой действительно взятки, 750 тысяч евро. Но когда опубликовались результаты той самой проверки, сообщалось, что Дмитрий Довгий, помимо всего прочего, нарушил требования федерального закона о государственной службе, то есть разглашал или использовал в ненадлежащих целях сведения, которые отнесены к конфиденциальным. И есть еще несколько нарушений. Напомню также, что кроме Довгия нарушения в ходе этой проверки были выявлены еще в отношении работы еще 4 работников следственного управления. И вот они, наверное, сейчас не с меньшим интересом будут следить за судьбой этого дела. Нам пока не удалось, к сожалению, получить комментарии от защиты Дмитрия Довгия. Дело в том, что слушания предварительные, и адвокаты стараются до начала слушаний по существу комментариев не давать. Но, тем не менее, кое-какая информация у нас уже есть. Это дело будет, за этим делом следить будет, я думаю, очень интересно, потому что речь идет не просто об уголовном деле против какого-то одного конкретного человека, на самом деле, а об очередном, можно сказать, этапе борьбы силовых ведомств в России. Я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Марьяны Тарачешни.
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий, которого в апреле прошлого года уволили из СКП, был задержан 19 августа 2008 года. Считается, что поводом для увольнения стали результаты служебной проверки, из которой следовало, что Довгий игнорировал ограничения и не исполнял обязанности, связанные со службой. А кроме того, по словам представителя СКП Владимира Маркина, Довгий нарушил требования федерального закона о государственной частной гражданской службе Российской Федерации, запрещающей разглашать или использовать в неслужебных целях сведения конфиденциального характера или служебную информацию. Кстати, тогда же, в апреле 2008 года, вслед за Дмитрием Довгием из СКП были уволены его первый заместитель, начальник одного из отделов и следователь по особо важным делам. Вскоре после того, как Дмитрий Довгий через суд начал добиваться восстановления на службе, стало известно о возбуждении против него уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, взятку в 750 тысяч евро бывший руководитель главного следственного управления СКП получил через посредника Андрея Сагуру. Он, кстати, занимал не последнюю должность в главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов следственного управления. Теперь его будут судить вместе с Дмитрием Довгием. Правда, помимо взяточничества, Сагуру обвиняют еще и в незаконном приобретении и хранении оружия. По иронии судьбы, дело Дмитрия Довгия будет рассматриваться в Московском городском суде практически одновременно с делом петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, расследованием деяний которого до своего увольнения из Следственного комитета сам Довгий и занимался. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а кроме этого, у нас будет еще одна интересная российская тема, продолжение выборной темы после вот прошедших 1 марта выборов в регионах России. В нескольких региональных центрах вчера состоялись вторые туры мэрских выборов. В Петропавловске-Камчатском и в Томске победили, пускай с небольшим отрывом, кандидаты от «Единой России». А вот в Мурманске интересная ситуация, ей мы сегодня займемся, расскажем об этом. Там победил единорос, проиграл. Вице-губернатор Мурманской области Сергей Субботин, он набрал около 60% голосов, и «Единая Россия» собирается опротестовывать итоги этих выборов. Но, кроме этого, сегодня «Радио Свобода» будет заниматься вопросом невыплаты зарплат в России. Этот вопрос продолжает оставаться актуальным. Нас ждут репортажи корреспондентов «Радио Свобода» и мнения экспертов. Главные международные события. Власти Пакистана уступили требованиям оппозиции. Премьер-министр Пакистана заявил, что отстраненные судьи Верховного суда будут восстановлены на своих должностях, пойдя таким образом на уступки оппозиционерам. По словам пакистанского премьера Юсуфа Раза Гилани, прежний глава Верховного суда Ифтихар Чаудри сможет приступить к исполнению своих обязанностей 21 марта. Напомню, вот эти судьи, о которых идет речь, и восстановление которых в должностях требовала оппозиция, которая грозилась пойти большим маршем на столицу страны, они были уволены еще предыдущим президентом Пакистана Первезом Мушарафом. Ну и я думаю, что у нас будет время поговорить сегодня о спорте. Начался чемпионат России по футболу, и это уже ждет наших слушателей в 12 часов.
Марк Крутов проведет программу «Свобода в полдень», которая, собственно, и начнется в 12 часов. А об ожидаемых событиях сегодняшнего дня мы будем говорить уже через несколько минут. По крайней мере, об одном из них речь пойдет, о пикете жителей общежитий в Кирове. Ну а пока в Москве 8 часов 15 минут, и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге сегодня будет повторно рассматривать жалобу правозащитного центра «Мемориал» на декабрьский обыск в его офисе. В Московском городском суде сегодня начнется процесс по делу бывшего руководителя управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Его обвиняют в получении взятки. В Сальвадоре проходят выборы, в результате которых бывшие левые повстанцы впервые после гражданской войны могут взять власть в стране. Курсы валют. Доллар 34 рубля 83 копейки, евро 44 рубля 93 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души. Скандалы, причины и последствия». На эту тему рассуждают поэт Татьяна Щербина, психолог, журналист Владимир Шахиджанян, главный редактор журнала «Плейбой» Владимир Ляпаров. Программа «Энциклопедия русской души» сегодня в 11 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и вновь к российским газетам. В студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. К российским газетам и к российским же темам. Две публикации, как мы и обещали, которые привлекли внимание «Новой газеты» и газеты «Московский комсомолец». И наше внимание привлекли эти две публикации, потому что они носят вполне скандальный характер. «Новая газета» рассказывает об истории, которая началась 3 года назад, в 2006 году, когда в редакцию «Новой газеты» обратился человек, который рассказал о том, что он является участником некой группы, которую готовят к захвату колонии, в которой содержится Михаил Ходорковский. Редакция тогда посчитала это провокацией, обратилась в следственные органы, и вот с тех пор развивалась довольно странная история вокруг этого человека с длительными переписками, встречами, и в конце концов он был арестован и предан суду. Но, как утверждает «Новая газета», отношение к нему правоохранителей носит странно доброжелательный характер. Есть ощущение, что этот человек правоохранительным органам не чужой. И «Новая газета» решила обратиться сейчас вновь к этой теме, потому что, как полагает автор публикации, заместитель главного редактора, шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Михайлович, этот человек может всплыть в качестве свидетеля на втором процессе по делу Михаила Ходорковского. Журналисты «Новой газеты» считают, что таков стиль нашего времени. Ни одна спецразработка не должна пропасть. Если когда-то она возникла, будет у нее и продолжение. При этом «Новая газета» подчеркивает, что единственный журналист, с которым соглашался общаться этот загадочный человек, который назвался фамилией Зеленский, была убитая вскоре журналист «Новой газеты» Анна Политковская. И имя Анны Политковской находится в центре другой публикации сегодняшнего дня. Речь о газете «Московский комсомолец». Сотрудник этой газеты Вадим Речкалов продолжает свою публикацию прошлой недели, довольно шумную, которая называлась «Убить мало». Напомним, что в ней шла речь о том, что, по мнению журналиста «Московского комсомольца», следствие оклеветало Анну Политковскую, представив, не столько оклеветало, сколько стремилось опорочить Анну Политковскую в глазах присяжных заседателей. В презентации, которая была направлена в суд, следователями содержались сведения о том, что Анна Политковская является гражданкой США, следовательно, приносила присягу на верность этой страны. И вот, по мнению журналиста «Московского комсомольца», это есть порочащие сведения. Новая публикация на эту тему адресована другому участнику процесса, судье Евгению Зубову, который не отозвался на ходатайство одного из адвокатов, который предлагал исключить эти материалы из рассмотрения. Судья Зубов с ним не согласился, и присяжные, в конце концов, эти материалы увидели. И Вадим Речкалов упрекает судью Зубову. Там много оценочных эпитетов от негодяев, мерзавцев, много разных слов адресовано людям, которые, по мнению Речкалова, опорочили Политковскую. Его предположение заключается в том, что это месть правоохранителей за то, что Анна Политковская не раз критиковала их. И та, и другая публикация на меня по-читательски не произвели большого впечатления, осталось ощущение некоторой недоговоренности. Надеемся, что дальнейшее чтение российских газет это ощущение устранит.
Спасибо, Михаил. Я думаю, что у нас в программе еще будет возможность для того, чтобы вы представили публикацию, которая произвела на вас читательское впечатление.
Будем такую искать.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Кирове состоится пикет жильцов частных общежитий. Это бывшие заводские общежития, которые в 90-е годы были проданы частным владельцам. Сейчас плата за комнату в 10 квадратных метров поднялась до 4000 рублей, что в 2 раза выше, чем за полнометражную кировскую квартиру. С подробностями Екатерина Лушникова.
Сейчас в Кирове больше 20 общежитий, которые были незаконно приватизированы в 90-е годы, когда предприятиям оказалось не под силу содержать социальное жилье. Люди в них, а это примерно 5000 человек, оказались на положении крепостных крестьян. Только тех продавали вместе с землей, а этих продали вместе с жилплощадью. Ситуацию комментирует эксперт движения российских общежитий Анастасия Мальцева.
Все законы запрещали включение общежитий в уставной капитал, но предприятия это игнорировали при коммерциализации. Под разным видом, нежилых помещений, промышленных помещений, включали в уставной капитал. То есть, конечно, надо восстанавливать права людей. Это ведь не они виноваты в том, что власть допустила такую ситуацию, не проконтролировала, закрыла глаза. А человек, он отработал, ну и на благо своей семьи, и, конечно, на благо Родины. То есть он отработал это жилье. Он не виноват, что в 91-м году страна так кончилась, а его это кинуть хочет.
Жильцы частного кировского общежития по улице Свободы, ранее оно принадлежало шинному заводу, а теперь открытому акционерному обществу «Сервис», за свои утлые комнатки платят словно за фешенебельные апартаменты. Плата доходит до 9 тысяч в месяц. Между тем, в здании уже 8 лет нет горячей воды, не работает лифт и мусоропровод, рассказывают жильцы общежития.
Не знаю, откуда они берут это все за обслуживание общежития, а никакого обслуживания вообще нет. Труба протекает, они приехали, слесаря вызвали, трубу обрезали с горячей водой. И все, заглушку поставили. Что это за ремонт такой? Я не знаю, за что берут они, за обслуживание общежития, непонятно.
Отработала 27 лет на заводе. И однако вот я же, ничего я заработала, только тебе болячки. Одни болезни.
Вам есть куда идти?
Мне некуда идти.
На улицу, на дорогу. Останавливать транспорт, бастовать как-то, чтобы нас увидели, заметили. Больше нам ничего не остается делать. Если нас прижимает и прижимает с каждым днем. Потому что невыносимо становится, действительно. Плата бешеная. За что платим, непонятно. За людей не считает нас вообще, кто живет в общежитиях.
Сегодня жильцы частных кировских общежитий выйдут на Театральную площадь перед областным правительством и будут требовать восстановления своих прав на приватизацию комнат, на нормальные коммунальные услуги и реальную, а не завышенную плату за жилье. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В библиотеке «Русское зарубежье» открылась выставка книжной графики двух художников. Одного прославленного – это Иван Билибин, другого – Бориса Зворыкина, почти позабытого. Между тем, оба художника успешно развивали так называемый «русский стиль». С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В начале 20 века многие увлеклись русской темой. Когда натурализм передвижников стал казаться изжитым явлением, как-то в раз деятели культуры увлеклись стариной. Всеми этими расписными прялками и братинами, древними резными теремами, былинами и летописными сводами в потертых кожаных переплетах с застежками. Не обошли эти веяния художников. Иван Билибин и Борис Зворыкин здесь одни из самых ярких представителей. У московского издательства «Игра слов» есть серия «Шедевры мировой иллюстрации». В этой серии вышли книги, проиллюстрированные Билибиным и Зворыкиным в эмиграции. Этот материал, сообщает управляющее издательство Михаил Столяров, и представлен на выставке.
Мы специально подготовили эти иллюстрации в таком выставочном варианте с увеличением на хорошей бумаге. Также здесь есть раскрытые развороты книги, где можно посмотреть, как это выглядит в книге.
Если вспомнить про биографию двух художников, то у них очень много совпадений и в биографиях, и в творчестве. Тем не менее, имя Билибина прославлено, а Зворыкин почти никому не известен. Почему так получилось?
Зворыкин в основном работал в области оформления книг. Кроме того, в отличие от Билибина, который был человеком более светским, входил во всевозможные объединения, такие как «Мир искусства», он был более закрытой фигурой. Вот нам, например, не удалось даже достать его фотографию. А Билибин делал замечательные декорации к спектаклям, был таким роковым красивым мужчиной, что даже Кустодиев написал его портрет, который висит в Третьяковке. В этом различие, хотя оба гении книжной иллюстрации.
Не могло ли отразиться на его безвестности то, что Билибин из эмиграции в Советский Союз вернулся, а Зворыкин так и остался во Франции?
Конечно, в советское время Зворыкин считался врагом народа, и все, что делалось в эмиграции, нужно было замалчивать. А Билибин, вернувшись, получил как бы вторую жизнь. Он сделал несколько книг уже в Советской России. был прощен, тем не менее период его эмигрантского творчества все-таки замалчивался. До сегодняшнего дня книги так и не изданы, которые он делал в эмиграции. Первую книгу мы сейчас издали в нашем издательстве, вот это «Русские народные сказки». Мы стоим здесь рядом. Вот сама книга, вот иллюстрации к этой книге.
У нее вид такой несовременный. Это факсимили?
Нет, это новая обложка, разработанная нашим художником. Она просто сделана в лучших традициях книгоиздания под полукожаный переплет с мраморной бумагой, чтобы было видно, что это не простая книга, а дань книжному искусству.
Какие сказки входят в этот сборник? Вот написано «Русские народные сказки».
Сказки как широко известные, такие как «Царевна лягушка», так и, например, сказка «Соль», которую мало кто знает. А к ней великолепные иллюстрации. Вот этот царь, который кушает так замечательно. Она во все альбомы фактически вошла о творчестве Билибина, эта иллюстрация. И она очень широко известна в мире. Но такой парадокс, что в нашей стране именно как книжная иллюстрация, входя в книгу, она никогда не издавалась. Эту тему билибинского творчества периода эмиграции мы начали и будем продолжать. И мы считаем, что лучшие свои книги он сделал в эмиграции.
Ну а Зворыкина вы что показываете?
Зворыкина мы издали все три книги, которые он сделал в эмиграции. «Русские народные сказки», «Сказки Пушкина» и «Борис Годунов».
Во многом Билибин и Зворыкин похожи, во всяком случае, по части графики. А в чем вы находите отличие?
Мне кажется, что они совсем разные.
Да? Многие путают.
В какой-то момент они работали в похожей манере. Но для Билибина это был промежуточный этап. Декоративной цветной иллюстрации он пошел в сторону черно-белой. И это видно вот по его зрелым работам. А Зворыкин пошел в сторону средневековой миниатюры. Его работы кажутся сейчас такими наивно пышными, иногда безумно декорированными, великолепными, как практически вот средневековые миниатюры в манускриптах. Поэтому мне кажется, что они совсем разные.
Считает Михаил Столяров. Между тем, есть одно почти мистическое совпадение. Оба художника ушли из жизни в 1942 году. Билибин в блокадном Ленинграде, Зворыкин в оккупированном немцами Париже. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13:07. Программа «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Готово ли телевидение обеспечить качество информации, которым озабочен даже президент страны? О телевидении и профессии размышляет журналист и автор книги «Телевидение. Между иллюзией и правдой жизни» Павел Шеремет. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13:07 по московскому времени на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какие экологические проблемы беспокоят лично вас. Например, питерские экологи готовятся встретить акциями протеста самую большую партию радиоактивных отходов, пребывающих на хранение в Россию. И это лишь один пример современной российской экологической действительности. С ответом на вопрос, какие экологические проблемы беспокоят лично вас, через 5 минут уже можно будет звонить к нам в студию по телефону 8 800 222 12. Можно будет ответить также смс-сообщением на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В город Хошимин на юге Вьетнама прибыл самолет МЧС России, которым будут эвакуированы российские туристы, пострадавшие в субботу в автокатастрофе. В результате аварии погибли 9 человек, пострадали 15. В Ингушетии при взрыве автомобиля ранение получил родственник сотрудника милиции. Ранее в Назране был убит сотрудник МЧС. Подведены предварительные итоги выборов мэров столиц 3 регионов России, второй тур которых прошел в воскресенье. В Петропавловске, Камчатском и Томске победу одержали кандидаты от «Единой России». Партия может оспорить итоги выборов мэра Мурманска, единственного города, где представлявший «Единую Россию» действующий глава Юрий Савченко уступил бывшему вице-губернатору Сергею Субботину. Об этом заявил сегодня секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин. Во Владивостоке в воскресенье в акции протеста приняли участие около 1000 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, собравшиеся требовали отставки местных властей и руководства России, протестовали против роста цен и тарифов. Суд в Петербурге сегодня будет повторно рассматривать жалобу правозащитного центра «Мемориал» на декабрьский обыск в его офисе. В Московском городском суде сегодня начнется процесс по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Его обвиняют в получении крупной взятки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с однодневным визитом в Кабул. Сегодня глава Федеральной резервной системы Центробанка США Бен Бернанке заявил, что рецессия американской экономики закончится уже в этом году, если стабилизировать банковскую и финансовую систему страны. Сальвадорцы голосуют на выборах, в результате которых бывшие левые повстанцы впервые после гражданской войны могут взять власть в стране. Опросы показывают незначительный перевес фронта национального освобождения имени Фарабунда Марти над правящей в стране с 1989 года консервативной партией.
О погоде в крупнейших мегаполисах страны. В Москве синоптики обещают -2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге +1, переменная облачность и также небольшой снег. В Москве 8:32. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В ночь на 13 марта началась крупнейшая за все время транспортировка ядерных отходов в Россию. Маршрут проходит через Петербург, а конечный пункт – хранилище отработанного ядерного топлива в Красноярском крае. На территорию России опасный груз попадет на этой неделе. Экологи собираются встретить крупнейшую в истории партию радиоактивных отходов с размерными акциями протеста. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Состав из 25 вагонов, внутри которых контейнеры с урановыми хвостами, токсичными и радиоактивными отходами процесса обогащения урана, вышел в ночь на 12 марта с немецкого уранового комбината в Гранау. Контейнеры весом по 10-12 тонн будут погружены на корабль в Роттердаме. Общий вес груза около 1250 тонн. Это крупнейшая в истории транспортировка. До сих пор из Гранау приходили грузы не более 1000 тонн, говорит сопредседатель. Председатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Сами по себе контейнеры, они представляют довольно серьезную угрозу, но, естественно, имеется в виду в случае аварии. Но, к сожалению, у нас на дороге аварии бывают регулярно. Я уже не говорю о каких-то действиях злоумышленников. Проблема в том, что если содержимое хотя бы одного контейнера, а это примерно 10 тонн, попадет в окружающую среду, то создастся риск смерти для людей, которые будут в радиусе 32 километров в момент аварии. А главное, что непонятно, зачем такому риску вообще подвергать жителей крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга. Транспортировка ведь проходит по микрорайону Астова, то есть в черте города, прямо около жилых домов.
Интересно, что как раз накануне дня, когда состав со смертоносным грузом вышел из Гранау, общественные экологические организации обратились к петербургским депутатам с просьбой запретить транзитные перевозки радиоактивных грузов по территории города, и руководители двух комиссий законодательства собрания по здравоохранению и экологии и по экологии и природопользованию единогласно поддержали зеленых. Они сказали, что если аварий при перевозках до сих пор не случалось, то это не значит, что надо продолжать рисковать. Было предложено организовать перевозку обогащенного гексафторида урана по территории Ленинградской области, минуя крупные населенные пункты. Но экологи считают, что и это не выход, что надо немедленно расторгнуть договор и прекратить поставки. Тем более, что сейчас атомная промышленность располагает достаточными средствами, в отличие от времени, когда договор заключался, уверен Владимир Сливяк.
У нас без западноевропейских хвостов, которых на данный момент где-то около 100 тысяч тонн ввезено с 96 года, у нас помимо этого минимум, по самым скромным оценкам, 700 тысяч тонн своих таких лежит.
По данным Ростехнадзора, в Новоуральске, Северске, Ангарске, в Красноярском крае, куда в конечном счете попадают урановые хвосты, не соблюдаются нормы безопасности при их хранении и существует значительный риск разгерметизации контейнеров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какие экологические проблемы беспокоят лично вас? Это тема сегодняшнего общения со слушателями. И за счет ответов на этот вопрос из разных городов, которые приходят к нам смс-сообщениями, а также на пейджер, электронную почту, мы расширим географию. Не только Петербург и, как мы уже рассказывали, Сочи будут присутствовать со своими экологическими проблемами. Вот, например, радиослушатели Майорова, я подозреваю, что они москвичи, так отвечают на этот вопрос. Мы имеем полный набор того, что в цивилизации
цивилизованных странах называют экологическими преступлениями. Интересно, какие мощные фильтры работают за стенами Кремля и в прочих губернаторских резиденциях по всей стране? Тем более, что их семьи, особенно дети, давно уже в России не живут. Эта страна непригодна для жилья, делают вывод слушатели Майорова. Ну, мнение Ивана из Тульской области сейчас мы услышим по телефону. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, Надежда.
Евгения.
Простите, Евгения, это сударыня. Огромное спасибо вам, во-первых. Ну, беспокоит то, что вот и сейчас вы Майоровой зачитывали, но в то же время это, ну, беззаконие вот этой всей власти, которая сейчас, которые реки, все стоки канализационные превратили, принимает Дума, мол, эти законы, которые бездействуют, заваленные все остановки автотранспорта, мол, этими окурками, курящие, мол, шоферы в этом транспорте, мол, это, я уж не говорю, там, плевки и так далее, хотя это Синекура, который сидит, приобрели они эту ее в Госдуме, вот это, но пустые законы принимаются. И в то же время вот люди, если можно, выслушайте меня, уважаемый Евгений, пожилые люди, когда смотрят и говорят, вот у нас бабушка, ей 98 лет, Екатерина Ивановна Почуева-Ускова, она когда видит и плачет, и говорит, куда же это все подевалось, и это, раньше этой рыбой питались кругло, а сейчас подойти невозможно, завалено все. Тротуары, которые не чистились всю зиму, хотя деньги списываются огромные, вот этой, всей этой власти, о чем вы сейчас говорили, вот эти, как приватизировали общежития и прочие люди, которые работали, мол, всю жизнь за эту жалкую квартиру, мол, это. Ну, это просто какой-то кошмар. И вы извините, я волнуюсь, это. Ведь это деньги немеренные. Вот этот мусор, который бомжи вот копаются, мол, там это. Раньше хотя бы бутылки собирали. Ведь 99% стекла в мире идет это как вторсырье, мол, и все остальное, мол, это, и пластик, и все что угодно, мол, там, вплоть до металла и прочее.
Понятно, понятно. Это Иван из Тульской области. Насколько я поняла, Ивана очень сильно беспокоит то, что экологические проблемы есть, это одно, а то, что власть ими ничего не делает, это совершенно уже другое, не менее важная проблема. А у Николая из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Значит, тут даже вот какая проблема волнует больше, какая меньше, понимаете, трудно даже выделить. Вот смотрите, каким воздухом мы дышим, это смрад. Какую воду мы пьем, это помои. Какие свалки, какое загрязнение. И тут еще ядерные, эти ядерные отходы. Это даже не преступление, это мерзость против моей родины. Вот это что. И вина всем этому, конечно, капитализм. Я понимаю, вот это у нас в Клинцах Гагарина 73 стояло ВОСовское общежитие. Да я же там жил в 60-е годы, когда работал на местном УПП ВОС, это до института, я там жил. Я знаю его. А если бы его отремонтировать, было бы 8 семей, имели бы квартиры.
Ну, его... это вряд ли имеет отношение прямое к экологии. Давайте еще послушаем, успеем еще. Спасибо Николаю из Брянской области, Сергей из Ростовской области. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Да, экология на грани, ну, люди еще могут жить. Ну, фактически, вот у нас в Каменске вода там пить невозможно. А мэр Дронов говорит, да, там все хорошо пить. И нормально, все хорошо. А сам свою скважину во дворе, там частные двора у нас, как дом, в основном, это, город, центр, а так в основном частные дома, ну, провинциальный город. Пьют хорошую воду, все живут в двухэтажных, трехэтажных домах, воду хорошую пьют. Мусор страшный, экологически чистый. Мусор не убирается неделями, там крысы бегают по мусоркам уже, во дворах, бумаги, все. Ну, я, население, конечно, зависит. Просто пофигеть, спасибо. Как будто живут, ну, сегодняшний день, а завтра уже ничего. Ну, так приучили, видно, и так оно и будет.
Спасибо, Сергей. Вы отметили существенную вещь, что во многих экологических проблемах виноваты люди, живущие на местах. И последний на сегодня звонок. Ольга из Москвы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Почти каждый дом облеплен автомашинами с двух сторон. Выхлопные газы каждое утро заполняют квартиры первых, вторых, третьих этажей. Мы задыхаемся. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Вот так наши слушатели отвечали на вопрос, какие экологические проблемы беспокоят лично их. И еще одно сообщение с пейджера. Российскому правительству плевать на экологию. Не только не видно, но и не слышно ни одной инициативы по решению этой проблемы. Так кажется Борису из МИАСа. Он написал нам на пейджер. Вернемся еще обязательно к сообщениям, которые прислали нам слушатели далее в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Отток частного капитала из России продолжался весь февраль, но немного медленнее, чем в январе. Впервые за четверть века мировой спрос на нефть продолжает падать 2 года подряд. Подробнее на эти и другие темы в обзоре экономических новостей за прошедшую неделю. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России за первые 10 дней марта составила 0,4%, а в целом с начала года 4,5%, сообщила Федеральная служба статистики. При сохранении нынешних темпов общий рост цен в стране составит в 2009 году почти 30%. Продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в России в феврале сократились на 38% к уровню февраля прошлого года, а в целом за 2 первых месяца на 36%. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Россия и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по 2 маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Ранее подобные соглашения Россия подписала с Болгарией, Сербией и Грецией. Чистый отток частного капитала из России в январе составил 29 миллиардов долларов, а в феврале – 4,5 миллиарда, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Мировой спрос на нефть сократится в 2009 году на 1,5%, прогнозирует Международное энергетическое агентство. По его оценкам, в 2008 году спрос на нефть сократился на 0,4%. Если нынешний прогноз оправдается, падение спроса на нефть в течение 2 лет подряд будет отмечено в мире впервые за последние 26 лет. По данным агентства, только в течение февраля мировой спрос на нефть сократился на 1,2%, а к уровню февраля прошлого года почти на 4%. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров и услуг, объем экспорта в течение января сократился на 4,4%, а к уровню января прошлого года почти на 21%, сообщило Федеральное ведомство статистики. Объем немецкого экспорта, главной составляющей роста экономики Германии, в страны Европейского Союза сократился в январе почти на 17,5% к уровню января прошлого года, а экспорт в другие страны мира на 24,5%.
Экономическую панораму в эфире утренней информационной программы «Время свободы» представил Сергей Сининский. В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге сегодня будет повторно рассматривать жалобу правозащитного центра «Мемориал» на декабрьский обыск в его офисе. В Московском городском суде сегодня начнется процесс по делу бывшего руководителя управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Его обвиняют в получении взятки. Сегодня глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что рецессия американской экономики закончится уже в этом году. Курсы валют: доллар 34 рубля 83 копейки, евро 44 рубля 93 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Внутренние войска сейчас важнее разведки. Возможную отставку начальника главного разведывательного управления комментирует эксперт Андрей Солдатов.
Комментарии экспертов.
Никита Михалков верит, надеется и просит.
В блогах «Свободы».
В Питере журналисты ловят и сажают нацистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии уже снова Михаил Шевелев, снова о газетах разговор пойдет, но темы, разумеется, другие.
Темы другие, темы социальные, хотя, конечно, всякая попытка вычленить социальное
из политического и экономического
представляет собой мучительное занятие в наших условиях. Многие, почти все газеты сегодня пишут об акциях протеста в российских городах. Прежде всего, все обратили внимание на Владивосток. «Владивосток сказал новое слово протеста». Это заголовок из газеты «Коммерсант». И из текста заметки ясно, почему именно Владивосток привлек к себе внимание. 500 человек вышли на улицы этого города, что по российским региональным меркам довольно много. Газета обращает внимание на то, что лозунги протестующих представляли собой некоторую смесь из социальных, экономических и политических. Участники выступлений во Владивостоке требовали отставки Владимира Путина, губернатора Приморья Сергея Дарькина, соблюдения Конституции, неприкосновенности Конституции, так сказано в материале, и выборов, возвращения принципа выборности губернаторов российских регионов. При этом требования снижения пошлин на импортную автомобильную технику осталось неизменным, но вот политические требования – это что-то новое. В газете «Коммерсант» приводятся лозунги, с которыми владивостокцы вышли на улицы. Они, я бы сказал, перешли на личности. «Лилипут поел, убирайся сам» – таков текст одного лозунга. И другой лозунг – «Вовочка вон из класса». Можно догадаться, кому это все адресовано, при том, что сейчас прокуратура Владивостока рассматривает законность лозунга, вывешенного на предыдущих акциях. «Путлер капут», сказано было на этом лозунге. Он появился и на вчерашних демонстрациях, но быстро исчез по просьбе организаторов.
Темы, которые Михаил Шевелев счел социальными, хотя это весьма спорно, прозвучали в этом фрагменте обзора сегодняшней газеты, но мы еще обязательно встретимся, Михаил.
Мы обязательно встретимся.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Правительство Испании приняло решение открыть в Мадриде памятник испанским дипломатам, которые в годы Второй мировой войны, рискуя карьерой и жизнью, спасали от нацистских лагерей смерти тысячи евреев в различных странах оккупированной Европы, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Недавно в Страсбурге, в штаб-квартире Совета Европы, демонстрировалась привезенная из Испании выставка под названием «Визы для обретения свободы. Испанские дипломаты перед лицом Холокоста». До этого выставка, подготовленная Мадридским центром еврейской истории и культуры, демонстрировалась в испанской столице и вызвала большой общественный резонанс. Ее планируется также показать в Израиле. Речь идет о деятельности 9 испанских дипломатов, в основном выходцев из известных аристократических фамилий, которые в годы Второй мировой войны служили во Франции, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии. Это Эдуардо Пропер де Кальехон, Бернардо Ролан де Миота, Мигель Анхель де Мугиро, Хуан Шварц Диас Флорес, Себастьян Ромеро Радигалес, Хулио Паленсия и Тубау, Хосе Руис Сантаэлья, Хосе Рохас Морено и Анхель Санс Брис. Приведу только один пример. Эдуардо Пропер служил в 1940 году первым секретарем испанского посольства в Париже. Он выдал визы в Испанию более чем 30 тысячам французских евреев, которых немецкие оккупационные власти собирались отправить в концлагеря, рассказывает профессор истории Мадридского университета Лоренцо Диас.
У испанского дипломатического представительства во Франции собирались тысячи людей в поисках визы, которая помогла бы им покинуть страну. Пропер был в то время один. Он работал, не покладая рук, и днем, и ночью. Научился выписывать документы двумя руками, сразу на два лица. Людям давалась в основном транзитная виза, чтобы они могли перебраться за 3 дня через территорию Испании в Португалию.
Из Португалии беженцы направлялись в Палестину и в Америку. Выдавал визы испанский дипломат на свой страх и риск в обход Министерства иностранных дел Испании. За это он был впоследствии наказан режимом генерала Франко. Его отозвали из Франции и сослали в Африку, в Марокко. Умер Пропер в 1972 году в изгнании в Лондоне. Франкистский режим так и не признал его заслуг. Но заслуги эти признаны Израилем. Эдуардо Пропер – один из четырех граждан Испании, удостоенных почетного звания «Праведника мира». Это звание присваивается людям, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны по собственной инициативе и с риском для жизни. Рассказывает сын дипломата Филиппе Пропер. Он до сих пор хранит испанский флаг, некогда развивавшийся над замком Руамон, под Парижем, где работал его отец.
Наш флаг был символом надежды для многих евреев. Именно здесь отец выдавал им спасительные визы, а немцы не могли войти ни в резиденцию отца, ни даже в парк, который окружал замок.
После вынужденного отъезда Эдуардо Пропера евреям стал помогать консул Бернардо Ролан де Миота. 11 августа 1943 года франко-испанскую границу пересек железнодорожный состав, в котором находились 80 французских евреев, последняя партия людей, спасенных консулом. Бернардо Ролан де Миота, так же как и Пропер, был отозван из Парижа и уволен со службы, как говорилось в официальном документе, за проеврейскую деятельность. В упомянутом последнем эшелоне ехали родители гражданина Франции Алена Сопорта. После смерти родителей несколько лет назад он обнаружил в семейном архиве документы, связанные с их бегством из страны с помощью испанского консула. Ален Сопорта сейчас добивается от Израиля признания Бернардо Ролана де Миота в качестве праведника мира.
Я нашел в семейном архиве документ об освобождении из концлагеря моего отца. Под документом стояла подпись какого-то немецкого офицера и испанского консула Бернарда Ролана де Миота. Я заинтересовался этим человеком. Оказалось, что ему обязаны жизнью тысячи евреев. Это святой человек. Добиться для него хоть и посмертное звание праведника – это минимальная благодарность за его деятельность. Это дело моей жизни. Да.
Испанские дипломаты оправдывались перед немецкими оккупационными властями ссылкой на некий закон, принятый в Испании еще в 20-х годах 20-го столетия. В соответствии с этим законом, испанские евреи-сефарды, изгнанные из страны в конце 15-го столетия, получали право на возвращение на историческую родину. Правда, дипломаты забывали о том, что данный закон просуществовал всего 7 лет и был отменен в Испании еще в начале 30-х годов. Так что лица, которым выдавались во Франции визы якобы для репатриации, никаких прав на это не имели. Кроме того, сефардов среди них практически не было. Ведь изгнанные в свое время из Испании евреи в основном расселялись в странах Северной Африки, на Балканах и в Голландии. Франция местом их компактного проживания не была.
Рассказывал Виктор Черецкий. А информационную программу «Время свободы» продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Согласно статистике, в Дании четверть 5-миллионного населения – одинокие люди. О причинах этого датского, в широком смысле и скандинавского феномена, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян. Он побеседовал с пастором датской народной церкви Оле Нильсеном.
Одна из главных тем скандинавской литературы, кинематографа и музыки – это тема человеческого одиночества. В чем причина такой ее притягательности для скандинавов? Разъяснение этого кроется, на мой взгляд, в географии. Скандинавский климат довольно прохладный, и большую часть своей жизни мы проводим в закрытых помещениях. Можно сказать, что каждый из нас создал себе свою маленькую норку. Такое положение вещей может привести в тупик одиночества, если человек недостаточно развивает свои отношения с окружающим. Другая же причина, я думаю, кроется в воспитании. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты. Совместимы ли понятия одиночества и успешность в скандинавском менталитете? В датском языке есть такое выражение «на вершине холодно». Пусть ты достиг успеха в обществе, разбогател или стал знаменитостью, но вместе с этим ты изъял себя из круга себе подобных. И ты не можешь рассчитывать на сочувствие и поддержку окружающих. В дело вступают законы Янтеловен, неписанные скандинавской морали. Нельзя ставить себя выше общества. Поэтому, когда мы слышим о проблемах известных людей, мучающихся одиночеством и депрессией, то чаще всего думаем так. Ну что ж, они знали о том, что наверху холодно, и должны были сами предвидеть последствия. Скандинавскому обществу всегда были присущи черты коллективизма и взаимовыручки. Однако, согласно исследованию аналитического института Capacity and Opinion, свыше 50% датчан считают, что семья и государство не смогут обеспечить им старость и потребность в социальных связях. Чем объяснить такой парадокс? Да, цифры действительно шокирующие. И этому я вижу следующее объяснение. В построенном нами обществе всеобщего благоденствия мы все чаще перекладываем семейные обязанности на государство. Датчанин рассуждает так. «Я не должен ухаживать за своей старой матерью, если она заболеет. Можно заглянуть к ней в свободное время, немного помочь по дому. Но уход за стариками обязан обеспечивать государство, которому я плачу налоги. Таким образом, мы стараемся освободиться от семейных связей, поскольку они осложняют нашу собственную жизнь». Помогает ли справиться с одиночеством религии? Я думаю, она помогает решить эту проблему двумя способами. Если человек по-настоящему уверовал в Бога, то он освобождается от своего одиночества, обретя собеседника внутри себя. Другой же, более распространенный вариант, когда человек посещает церковь, общается с другими прихожанами, и это тоже решает проблему его одиночества. Почему же в таком случае в датскую церковь входит все меньше и меньше народа? Мне кажется, дело тут опять же в привычке датчан не проявлять перед другими свои мысли, чувства и религиозность. Скажем, у нас есть прихожане, регулярно посещающие воскресные службы, но они никогда не приходят в будние дни. Это означало бы, что они впускают Бога в свою жизнь больше, чем следует. Датчане, называющие себя христианами, по сути свои индивидуалисты. И хотя они могут позавидовать слаженной жизни мусульманской общины или традиционной еврейской семьи, но они ощущают в этом и оборотную сторону, не свободу. Если ты обязан ужинать по пятницам в семейном кругу, то это в понимании скандинава принуждение. Поэтому датчане весьма настороженно относятся к религиозному рвению и частным походам в церковь. Занимается ли государство проблемами одиноких людей? Мне кажется, эти проблемы вообще имеет смысл решать на уровне масштабных социальных проектов. Так, в настоящее время датский Красный Крест проводит в стране кампанию по привлечению добровольцев в ряды так называемых «бесёсвена» — приходящих друзей. Приходящий друг — это волонтер, готовый уделить пару часов своего времени в неделю для посещения одинокого человека. Во время такого визита друзья могут сходить в кино, на прогулку или просто выпить по чашечке кофе. Казалось бы, два часа в неделю совсем немного, но эти визиты имеют огромное значение для одиноких, ведь нередко это люди, по тем или иным причинам, лишенные повседневных контактов с окружающим. Возможно ли справиться с проблемой одиночества в будущем? До тех пор, пока дела идут хорошо, проблема в принципе не решаема, ведь мы сами выбрали этот индивидуалистический путь, если говорить о скандинавском понимании свободы и независимости. Откровенно говоря, я думаю, что здесь, в Дании, людей может заставить задуматься друг о друге лишь серьезный кризис, что-то подобное 11 сентября в США, но мне не хотелось бы платить столь непомерную цену за это прозрение. Говорит пастор датской народной церкви Оля Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» подведение итогов диалога со слушателями, какие экологические проблемы беспокоят лично вас. И строительные услуги в России вышли на первое место в списке самых некачественных. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится совсем скоро.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свобода.